Но я знал или опасался, что он не сдержит своего обещания до завтра, а едва я уйду, сядет за работу и доведет до конца то, что так незвано нахлынуло на него посреди разговора, чтобы затем, с помощью двух таблеток люминала, возместить непродолжительность своего сна его глубиной и на рассвете начать все сызнова. Он цитировал «Воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано» Псалом 107, стих 3. «Ибо жил в страхе, что состояние озарения, благословенное ли, мучительное ли, преждевременно покинет его». И действительно, как раз незадолго до окончания оратории, ее ужасного финала, потребовавшего от композитора большой творческой отваги и подтверждающего вразрез с романтической музыкой избавление богословски негативный и беспощадный характер целого, как раз перед фиксацией этих сверхмногоголосых, раскатывающихся в широчайшем регистре звуков меди, производящих впечатление отверстого зева неминучей пропасти, наступил трехнедельный рецидив болезни, состояние, в котором он, по его собственным словам, забыл даже, что это за штука музыка и как ее сочиняют. Приступ прошел. В начале августа 1919 года он уже снова работал. И еще до конца этого месяца, в тот год очень знойного, все было завершено. Говоря, что оратория создана за 4,5 месяца, я имел в виду период до начала вынужденного перерыва. Если же прибавить сюда перерыв и заключительный работ, получится, что для чернового наброска апокалипсиса ему потребовалось 6 месяцев. Тоже достаточно удивительный срок. Глава 34. Продолжение. И это все, что я могу сказать о встреченном тысячекратной хулой и ненавистью, но зато и стократно прославленном и любимом творении моего покойного друга в его биографии. О, нет, не все. У меня еще много невысказанного на сердце. Но сейчас я хочу остановиться на тех качествах и особенностях, каковыми этот опус, разумеется, при всем моем восхищении им, меня угнетал и пугал, вернее, устрашающе интересовал. Остановиться в связи с абстрактными требованиями, предъявленными мне как участнику бегло уже затронутых дискуссий в квартире господина Сикста Кридвиса. Ибо встряски этих вечеров и неизменное участие в одиноком труде Адриана и были причиной того душевного переутомления, в котором я тогда жил и которое действительно обошлось мне в добрых 14 фунтов веса. Кридвис, график, иллюстратор книг, коллекционировавший восточно-азиатские цветные гравюры и керамику и читавший по приглашению всевозможных культурных корпораций содержательные и умные лекции на эту тему в различных городах Германии и даже за границей, был невысокий человек неопределенного возраста, сильно выраженным рейнско-гессенским выговором. Наделенный необычайной умственной возбудимостью, он, вне связи с какими-либо определенными убеждениями, из чистого любопытства прислушивался к веяниям времени, объявляя все, с чем так или иначе сталкивался в данной области, страшно фашным. Пожелав превратить свою квартиру на Швабингской Майорициус-штрассе, гостиную, которую украшали великолепные, написанные тушью и красками китайские картины времен династии Сун, вместо встречи всех ведущих или, во всяком случае, компетентных и причастных к духовной жизни умов, какими только располагал в своих стенах славный город Мюнхен, он устраивал там вечерние мужские собеседования, интимные совещания не более чем 8 или 10 человек, начинавшиеся после ужина около 9 часов, а потому не вводившие хозяина в особые расходы и предполагавшие лишь непринужденное общение, обмен мыслями. Династия Сун — династия, правившая в Китае в 960-1276 годах. Последний, впрочем, не всегда сохранял высокоинтеллектуальную напряженность, соскальзывая подчас в сферу легкой и обыденной болтовни, уже по одной той причине, что вследствие великой общительности Кридвиса духовный уровень собеседников был все же несколько неодинаков. Так, например, в дебатах участвовали 2 члена великогерцогской семьи Гессен-Нассау, учившиеся в Мюнхене, приветливые молодые люди, которых хозяин дома не без энтузиазма называл «прекрасные принцы», и к присутствию которых, хотя бы лишь потому, что они были гораздо моложе всех нас, приходилось как-то приспосабливать разговор. Не скажу, что они мешали. Часто высокоумственные беседы велись как бы через их голову, а им доставалась роль скромно улыбающихся или не на шутку удивленных слушателей. Меня лично больше раздражало присутствие знакомого уже читателю мастера парадокса доктора Хайма Брейзахера, которого я, как уже было сказано, терпеть не мог, а между тем его остроумие и проницательность были, казалось, незаменимы при таких обстоятельствах. То, что к числу приглашенных принадлежал и фабрикант Буллингер, имевший право громогласно разглагольствовать о важнейших вопросах культуры, разве что в силу своего высокого налогового ценза, злило меня не меньше. Пойду дальше и признаюсь, что, собственно, ни к одному из завсегдатаев этого дома я не питал настоящего расположения и полного доверия, исключая, пожалуй, Хельмута Инститтериса, который тоже здесь бывал, и с которым, благодаря его супруге, меня связывали дружеские отношения, хотя, конечно, его персона опять-таки вызывала тяжелые ассоциации другого рода. Впрочем, не совсем ясно, что мог я иметь против доктора Унроя, Эгона Унроя, философа-палеозоолога, весьма тонко связывавшего в своих писаниях сведения об ископаемых животных и окаменелостях с объяснением и научным подтверждением древнейших сказаний, так что его учение, этакий, если угодно, рафинированный дарвинизм, подтверждало и удостоверяло все, во что уже давно перестало верить прогрессировавшее человечество. Но откуда оно у меня, такое скептическое отношение к этому ученому и усердному мыслителю? Или к профессору Георгу Фоглеру, историку литературы, автору широко признанной истории немецкой словесности с точки зрения племенной исконности, где, стало быть, писатель рассматривается и оценивается не просто как писатель и универсально развитый интеллект, а как зависящий от особенностей крови и почвы чистый продукт своего реального, конкретного, специфического, утверждающего его и утверждаемого им происхождения.